Ирина Лазарева «На краю Атлантики». Роман с хэштегом. В романе автор изобразил начало нового века с его сплетением событий, смыслов, мировоззрений и с утверждением новых порядков, противных человеческой натуре. Всесильный и переменчивый океан становится частью судеб людей и олицетворяет беспощадную и в то же время живительную стихию, перед которой рассыпаются амбиции человечества, словно песчаные замки. Стихию, которая служит напоминанием о подлинной природе вещей и происхождении человека. Древние легенды непокорных племен оживают на страницах книги, и мы видим, куда ведет путь сопротивления, а куда всеобщий страх. Вне зависимости от того, в какой стране находятся герои, каждый из них должен сделать свой собственный выбор в условиях, когда реальность искажена, а истина сокрыта. Но при этом везде они встречают людей, сильных духом и готовых прийти на помощь в час нужды. Главный герой, врач и вечный искатель, дерзает побороть неизлечимую болезнь во имя любви. Как его судьба связана с другими персонажами романа, которые живут в другое время и в другом месте и бьются над совсем иными проблемами? Когда все персонажи сойдутся в одной точке времени и пространства, истина, наконец, прорвется наружу и станет оглушительно ясна. В тот же миг по лбу растеклось жгучее тепло. Опасность. Она резко обернулась и, исполненная каким-то нечеловеческим ужасом, увидела, что на нее надвигается стена из воды. Цунами? Откуда? Как? Не было же никаких предупреждений, успела подумать она, будто эти жалкие оправдания могли спасти ее.
«Эта статистика устарела», — пояснил Кристиан. «Не суть», — продолжала Грета. «Я же беспокоюсь».
«Мама», — перебил ее Йохан. «В Китае статистика смертности от коронавируса ниже, чем от обычного гриппа. Но мы ведь не боимся гриппа, не сидим дома». «Если бы тебе каждый день писали в новостях, сколько людей со сниженным иммунитетом умирает от гриппа, ты бы сейчас боялась гриппа, а не коронавируса. Я тебе говорю, как врач. Кому ты поверишь, властям или мне?» «Что случилось?» — спросила она, быстро уловив его озадаченность.
«Ничего, но я просто был уверен, что не вам, то есть...» «Не тебе», — писал на сайте. «Как тебя зовут?»
«Как не мне? Я Вера».
«Вера?» — Сергей удивился еще больше.
«Да», — она засмеялась. «Ты же сам позвонил и спросил. Вера?» «Я сразу сказала, что да. А кому ты думал, ты написал?»
«Но другой девушке, ее, по правде сказать, тоже звали Вера». И тут его прошиб пот.
Пусть лучше человек тысячу раз заблуждается, но на все смотрит сам и пытается сам докопаться до правды. И таким образом растет через это копание и раздражающую окружающих въедливость.
Да, такие люди раздражают других. Это ведь неудобные люди. А я чемпион по недоверию, засмеялась Вера. Любое слово проверю 10 раз. А все почему? Потому что любой человек, будь он 7 пядей во лбу, будь он ученый или профессор, строит свои теории на истинах, которые, быть может, будут очень скоро опровергнуты. Но мы еще об этом не знаем, мы не дожили до этого момента. И верить этому безоговорочно, без оглядки, все равно, что быть слепцом, ведомым, беспомощным».
Марина, много лет общавшаяся на форумах с другими мамами детей с патологиями, бывших сирот, все это знала сама. Она знала, что ребенок, которого возвращают в детский дом повторно, получает психологическую травму, еще более сокрушительную, чем травму при первом помещении в детский дом.
Она знала, что Андрей и Аня перестали разговаривать, когда их вернули. Упорное и безрадостное их молчание, сопровождавшееся полной утерей интереса к происходящему, длилось более полугода. Именно поэтому, когда в органах опеки ей предложили отказников, она инстинктивно почувствовала, что это ее дети. Ей до дрожи в жилах необходимо было исправить ту чудовищную несправедливость, то духовное насилие, которое совершили над детьми приемные родители и биологическая мать.
«Сколько можно сидеть в плену?» — сказала Алина. Красивое ее лицо через экран телефона казалось еще более идеальным, чем в жизни. Оно было словно нарисовано.
Она вся сияла от предвкушения грядущего преступления, акта протеста.
«Мы не должны поддаваться всеобщему страху. На острове около сотни больных, в нашей части острова ни одного заболевшего. Так чего нас держат в четырех стенах? По какому праву?»
«Это фашистский режим», — сказал Константин, тут же подключившись к разговору. «По-другому не назвать». «А мне забавно слышать от тебя слова о том», — заметил Костя, «что мы никак не отличаемся от европейцев. Неужели ты будешь отрицать различия менталитета и скажешь, что ты не почувствовала себя совершенно в другом мире, когда переехала в Германию?»
«Нет, конечно, я этого не скажу», — засмеялась Юля, зажатая со всех сторон. Ей резко захотелось сменить тему.
«Ты зациклилась на этом дне, вот в чем дело. Если ты отпустишь его или прикажешь себе отпустить, то он уйдет, и ты забудешь, и ты простишь». Вдруг голос его изменился, он стал злым. «Но ты не хочешь прощать. Ты хочешь через это наказывать меня, как нашкодившего котенка, как сына хулигана. Хочешь, чтобы я мучился и помнил о своем грехе».
«О, как ты заговорил, все перевел на себя, любимого. Не мудрено. Все эти годы ты занимался только собой, только своей наукой. Тебе и дела не было ни до меня, ни до детей. Ты с ними не сидел, не учился, по ночам не просыпался. И вот чуть коснулось маленькое испытание. Пандемия, карантин, домашнее обучение, работа из дома, и все, нервы сразу сдали».
«Саша, пройдем ко мне в комнату», — сказала мать. «Мне надо с тобой кое-что обсудить».
«Я пришел не к вам», — отрывисто произнес Александр, — «а к Вере. Я с ней хочу потолковать».
«А я говорю, пройдем ко мне. Вере с тобой пока не о чем говорить. Она занята, у нее гости».
«Так и я гость», — и он усмехнулся, обнажая кривые зубы.
«Ты незваный гость, а это несколько иное. Ты меня боишься, что ли?»
Ученый, который обнаружил взаимосвязь между лечением и ремиссией аутоиммунных заболеваний, успешно лечит пациентов самыми серьезными диагнозами. Эффективность крайне высокая.
«Быть такого не может. При столь высокой эффективности он был бы известен по всему миру, и исследования велись бы во всех странах».
«Мы этого знать не можем».
«Что ты имеешь в виду?» — резко спросил Алексей Викторович. Он не понимал, как можно не согласиться со столь очевидной истиной, как можно было оспаривать то, что знал всякий. «Если у женщины первый брак был кошмаром, то второй брак, каким бы он прекрасным ни был, половина таких женщин постарается разрушить. Модель брака заложена в первом, и эта модель равна поражению, краху. Вы ждете крах, точно тот же, что был в первом браке, и вы его найдете, помяните мое слово. Будете придираться к мужу, пока не разрушите все. Если только...» Он резко замолчал.
Он был истинным дипломатом, и даже более того, при всей своей доброте и порядочности, он умудрился быть великолепным манипулятором. Самое забавное было то, что он не выглядел таковым. Добродушный, честный, открытый,
он сразу располагал к себе, казался растрепанным ученым, витающим в облаках. По этой же причине, что он обманывал ожидания людей, у него получалось добиваться своего с наименьшими усилиями.